Сегодня у нас шестое занятие из цикла «Сотворение мира». На прошлых занятиях речь шла о двух формах управления. Всевышний управляет миром через Мишпат, суд, правосудие. И второй способ, который разбирался, это мазаль, предопределенность. Значит, предопределенность, мы говорили о том, что это более скрытая форма управления миром, не основанная на системе поощрения и наказания за поступок. А идет это от... того, что вот тикун может достигаться за счет двух форм – сокрытия лица и открытия лица. Отсюда две разновидности праведников. Цадик виралу – это когда сокрытие лица, и цадик витоефло – когда открытие лица. Сегодня речь пойдет о не тикуне шамы, а тикун, связанный с народами. Об этом сегодня будем говорить. Столкнемся от Маш. История про Ицхак Авину и Ишмаил. Пасук говорит следующее. Ватейра Сара, Эсбен Хагар, Мицрис, увидела Сара, сына египтянки, которая родила от Авраама, что он смеется, насмехается. Один пасук. Следующее говорит такое, значит, и сказала она Авраам, прогони служанку эту и сына ее, потому что не будет он наследовать, не будет сын служанки этой наследовать с моим сыном Ицхак. Следующий пасук говорит, «Ваера хадавор миот бейней Авраам». И было очень плохо, эта вещь плохая, выглядела в глазах Авраам. Из-за сына его. Наконец, последний же пасук говорит, вмешался в дело Хакодеш Бороху, Айор Малуким, Эл-Авраам, сказал Всевышний Авраам, пусть не будет это плохо в твоих глазах из-за отрока и из-за служанки твоей. Все, что скажет тебе Сара, слушай голос ее, потому что высохнет, наречется тебе потомство. Давайте посмотрим, что это за история. Сначала просто по-простому. Сара увидела то, что не видит Авраам, и предложила из-за этого прогнать Ишмаил. Авраам это стало прискорбно. Он не захотел. Всевышний вмешался и поставил все на свое место. Так это, значит, выглядит. Но теперь хотелось бы узнать, а что на самом деле произошло. Сводить Хумаш к истории, так сказать, повествования. Хочется понять, а что же на самом деле здесь происходит. Вещь очень важная. Авраам изгоняет сына из семьи. Какая причина для этого? Как понять? Ну, один способ очень простой. Открой комментаторы, начинай читать, они все объяснят. Но мы пойдем другим путем, начнем думать. Это тоже способ добраться, используя комментаторов, естественно. Так вот, чтобы понять, что же на самом деле происходит, как это сделать, как выйти вот на эту правильную линию видения псуким. Способ такой, надо увидеть проблему. Какое-то несоответствие в том, что сказано. И тогда, когда начинаешь раскручивать, рисовывается, а что же на самом деле здесь скрыто. Мы попробуем увидеть проблему, в чем она здесь. Я дам буквально несколько секунд, полминуты, подумайте, в чем проблема здесь. Что нас может не устроить в этом тексте? В компьютере тоже можете думать. Ну хорошо, я скажу, что меня не устраивает, вызывает недоумение. Почему Авраам Авину не увидел природу своего сына? Сара увидела, а он нет. Это очень странно. И более того, пусть только она ему указала на это, все равно он решил идти вопреки тому, что она говорит. Пока не вмешался Творец. А ее линия была правильной. Почему? Откуда мы знаем, что Творец был на ее стороне? Так почему он не пошел сам по этой правильной линии поведения? Это проблема. Ну, есть проблема, должен быть ответ. Значит, ответ в чем? У него, у Авраама Авину, в отличие от Сары, имеину, была развита мидас хесед. А у нее, наоборот, дин. Это следует, кстати, из самих имен Авраам и Сара. В книге вот этой, «От явного к тайному», про это есть, приводится гематрия, которую это показывают, и дается объяснение этим гематриям. Ну, мы сейчас это идти не будем, но вот факт, так в этом объяснение, что, значит, вот у них была разная линия поведения, потому что у них была разная природа. Это объяснение неприемлемо. Хотя и звучит неплохо. Почему оно неприемлемо? Сказать, что Авраам Авину был как бы ослеплен своей собственной природой и не видел, кто перед ним, это, ну, мягко говоря, хуцпа. Плюс, вспомним Акейда, жертвоприношение сына, где его природа хесед, он пошел жертвовать сына, как Кодеш Барух, убивать. Когда надо, он наступает на мидас хесед и действует как надо. Даже в таком экстремальном случае, как Акейда. Это объяснение, хоть и звучит неплохо, но оно неприемлемо на самом деле. Оно неудовлетворительно. Что же на самом деле тогда произошло? Как справиться с возникшей проблемой? Самое лучшее – это опираться как бы не на общие идеи, почерпнутые из каких-то источников, нет, лекции, чего угодно. А на анализ самого текста. Мы должны пытаться в тексте найти указания на то, что происходит. Ну, давайте снова посмотрим на то, какого типа особенность имеет текст. За что здесь можно как бы зацепиться? Первый пасук. Ватейра Сара, увидела Сара, что, значит, Ишмаэль насмехается. Два вопроса сразу возникают. Что плохого с тем, что он смеется. Неплохое качество быть веселым. А что она раньше... Ну, по-видимому, речь идет не просто о смехе здесь, о чем-то другом. Но сказано, что сейчас она увидела. Сказано, что сейчас она увидела. Значит, раньше она этого не видела. Это уже момент, с которого возникает вопрос. А что же сейчас произошло? В чем природа этого смеха? Раньше она не обнаружила. Следующий пасук. Она говорит мужу, Авраам, о том, что ты прогони служанку и сына ее. Но следующий же пасук говорит, что стало вот это плохо в глазах Авраама из-за сына его. Служанка не упоминается. А в следующем, когда Элоким вмешивается, он снова говорит: пусть тебе не будет плохо в твоих глазах из-за отрока и из-за служанки. Вот такая игра, как бы. Сара говорит про сына и про служанку, а Кодеш Барух про служанку, про сына и служанку, а Авраам только про сына. Что когда он сказал, про него идет пасук, сказано «Ваейра хадавор миоут» – «очень» бейне Авраам. Здесь вот текст, дополнительное слово, миоут, очень. Ну, каждое дополнительное слово, оно что-то должно значить. Если мы скажем просто, что ну вот ясно, что сын был ему ближе, чем служанка, поэтому и стало больше плохо из-за этого. Это объяснение на личном уровне. Когда мы говорим о линии поведения Авраама Авину, вот в таком важном месте, как здесь Хумаш, ясно, что мы этим не можем ограничиться. Такого типа объяснения. Раз сын, значит, ближе, значит, вот он и про него и думал. И очень сильно думал, миоут. Не в этом дело, что-то за этим скрыто. Вот возникает вопрос, а что? Чтобы понять эту историю, которую мы начали сейчас разбирать, мы должны пойти в другое место Хумаш, которое отчасти похоже, отчасти разнится с этим. А именно на эпизод, когда Ицхак Авину дает броху сыну. Он захотел дать броху Исав, но у него не получилось. Браха пошла к Яков. Эти эпизоды в каком-то смысле похожи. Почему? Что и там есть конфликт. Здесь конфликт Ишмоэл и Ицхак, а там конфликт Исав и Яков. Правда, разного типа конфликты. Значит, там действительно происходит столкновение впрямую Яков и Исав, а здесь нет. Здесь как бы действуют родители. А сам Ишмаэл и сам Ицхак, у них нет противодействия. Там как бы разница. Но с другой стороны, это внешняя разница. Суть конфликта одна и та же в обоих эпизодах. Есть идея сохранить связь, есть идея разъединения. Сара хочет разъединения для Ишмаэл и Ицхак, а Авраам Авину хочется, наоборот, оставить их вместе. В эпизоде про Исав и Яков Ицхак Авину хочет дать браху Исаву, и он не хочет, так сказать, этого разъединения, не хочет отбирать от сына другого ничего. А мать наоборот, она хочет отобрать браху от одного и передать к другому. Как бы браха, она не разъединяет, а получится, наоборот, разъединение. Браха пошла к одному, и другой станет служить ему. Значит, больше станет служить меньшему. Браха сделала разъединение. Вот это общее между этими двумя конфликтами. Остаться вместе или разъединиться. Так вот, сейчас мы проанализируем то, что происходило в момент брахи. Почему, собственно, Ицхак захотел посчитал нужным дать браху Исаву? Первое, что приходит в голову, он первенец, бахор, по закону положено ему браха. Не все столь очевидно. Одно дело как бы закон, преимущество первенца, но с другой стороны браха, такая высокая браха, очень сильная браха, должна идти в правильное место. Нельзя дать, браха не может идти на место тумы. Как же Ицхак Авину хотел бы дать браху не в правильное место, не по назначению. Ну и что он бахор? А вспомни эпизод Яков Авину, когда давал благословение браху сыновьям Иосифа, Минаше и Ефраим. Минаше был старший. Кто получил главную браху? Ефраим. Он заслужил больше. От него произойдет Мишель бен Давид, бен Иосиф. Он заслужил брахи. Яков так и сделал. Что вот эта идея с перцем, она не проходит здесь. Хотя в ней есть смысл, но мы видим в Хумаше самоопровержение этого. Тогда из-за чего? Сказано, любил. Что он, Ицхак, любил Исава, как сказано, в прочтом посуд. Ваехав Ицхак эс Исав. Значит, Ицхак полюбил Исав. Почему кицает бифив? Потому что добыча у него во рту. Веривку хевес эс Яков. А Ривка, она, наоборот, любила Якова. Но, опять-таки, это объяснение, что раз любил, поэтому и захотел дать ему браху, это уж точно не подходит. То опять объяснение чисто личном уровне. Оно не пройдет. Плюс Ицхак Авину, он был представителем Медоздин, справедливости. Тут нет места опираться, вот мне вот ты больше нравишься, ты и получишь браху. Почему же он все-таки дал, вот хотел дать браху именно Исав? Ну, пасук объясняет, кицает бифив, что добыча во рту. Таргум переводит, объяснение дает, что он его кормил, давал ему пищу. Это очень странное объяснение. Так ведь, я, если мы воспримем буквально, что это такое. Ицхак любил сына из-за того, что он его кормил. Это причина любить сына. Значит, за этим что-то стоит. Понимаете, так это буквально, что из-за этого он и получил браху, это очень странно. Точно, что нет. Что скрывается за этой любовью тогда? Давайте попробуем прочесть уже вот этот же самый пасук, но не глазами человеческих чувств. Отец, сын, любовь. А с точки зрения концепции, что такое любовь? Это близость. Дальше. Ну, близость бывает на разных уровнях. И мы уже отказались от уровня биологического, когда прямого наследства. Сын, так люблю. Тогда возникает уже другой уровень, более глубокий, более глубокая близость. Это уровень нашамот уже, душ. И любовь там, где есть близость. В этом месте есть соприкосновение Ицхак и Эйсав. Почему? Значит, известно, что оба они, дерево, как бы левая ветвь дерева, это Мидас Дин. В этом смысле они близки. Их нешамы как бы на соседних ветках, там наверху. В этом объяснении, что он его любил. И если мы так посмотрим на этот пасук, тогда мы и на Ривку, которую любил Яков, должны с этой же точки зрения смотреться. Почему она любила именно Яков? Ну, напрашивается, согласно тому объяснению, которое дается, что ее нашама была близка к его нашаме по происхождению. Не потому, что здесь на земле происходило, это другое. Мы сейчас про это не говорим. Мы говорим про происхождение нашамот. С какого места они пришли? Значит, Яков, он представляет собой как бы коих Тойры. Коих Тойры – это сила Торна Пнемиют, это Мидас Хесед, это как нашама у человека. А Эйсав, наоборот, он как тело, как гуф. Ну, и в этом смысле Яков, он представитель Хесед. Нашама по отношению к гуфу – это Хесед. Она дает силу телу, а не наоборот. Но дает, он имеет Мидас Хесед. Так вот, значит, Яков по отношению к Эйсаву – он Мидас Хесед. Ривка. Какую меду она представляет? Давайте посмотрим, где она, как она фигурирует в Хумаш. Первый момент, когда она, значит, появляется, когда Элиэзер идет брать жену для Ицхак. И какая майса, какое действие там происходит? Она поет. Это майса хесед. Чем водой? Вода – это Мидас Хесед. И верблюдов не только вам, и верблюдам дам, всем дам. Мидас Хесед. Тут один момент. Другой момент. Посмотрим на пары эти. Значит, Авраам и Сара. Он Мидас Хесед, она Мидас Дин. Есть в этом смысл? То, что Хесед с Хесед соединяется один Дин. Дин и Хесед. Вот вместе это будет более прочный, более цельный союз. Союз, направленный на тикун, на исправление. И вот та же самая история здесь. Ицхак, Мидас Дин. Жена его, Ривка, Мидас Хесед. То есть с этой точки зрения мы тоже должны так сказать. Равно как и Яков. Яков был две жены. Лея она представила Дин, а Рахель она представила Хесед. Эта концепция Дин и Хесед, супружества тех вот праотцов, она имеет место. С этой точки зрения тоже можно сказать, что Ривка это была вот Мидас Хесед. Ее нашама оттуда пришла. Другое. Посмотрим на буквы имени Ривка. Там есть три буквы. Рейш, Бет и Куф, которые на самом деле обладают слово Бойкер. Утро. Утро – это свет приходит в мир. Это Хесед. Ойр. То есть, как ни посмотришь, Ривка, она действительно, вот ее душа, она пришла от корня Хесед. Поэтому и сказано в пасук. Ривка, она любила Якова. Почему? Что нашама была близка к нашаме Якова по происхождению. И дальше Аризал говорит о том, что нашамы, которые расположены на одном и том же дереве, заботятся о тикун дерева в целом. И мало дела до дерева другого, на котором присутствует тоже нашамот, еврейский нашамот, но не с этого дерева. Они заинтересованы в тикун своего дерева. Вот такое он дерево сказывает в Сефер ха-Галгулим. С этой точки зрения, когда сказано в пасук, что Ицхак любил Эйсав, и мы видим, что они с одного как бы дерева, и там Мидас Дин, отсюда стремление сделать тикун на Эйсав. Душа Ицхак в этом крайне заинтересована. Поэтому браха идет на Эйсав. Дальше мы говорим, ну, все-таки Нельзя давать браху в неправильное место. На это пасух и говорит. Почему? Он его любил. И цайт бипив. Потому что добыча, пища во рту, он его кормил. И не то, что вот он покормил, и теперь я сыт, значит, я его люблю. Мы смотрим с точки зрения тикунот. Тикун. С точки зрения тикун, где здесь так, место тикун, что он его кормил. А это мицва. Мицва. Кибутавэйм. Это вот то место, Хумаш нам показывает, из-за чего броха все-таки пойдет потом Исав, намерен Исхак. Он хочет сделать тикун, и надо за что-то зацепиться. За что зацепиться? За мицву. Есть возможность исправления. И в этом смысле здесь информация очень интересная. В принципе, я ожидаю, но отец любит сына, потому что это его сын. Здесь милится из-за того, что он его кормил. Слышится так, что это была единственная причина, которую его можно было любить. Несмотря на то, что Исав был такой-то, 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 нехороший, тем не менее, было в нем что-то, за что его можно было любить, что мицва, вот это, он его кормил. Вот объяснение Хумаш. И именно из-за этого ему возможно было дать секунду. И что-то стояло за всем этим, почему он по своему размышлению вот хотел так сделать, отец. Не может сказать только из-за того, что вот он был на этом, его нашама была на том же самом дереве. Что же личный интерес? Здесь другое. Значит, у Ицхака было два сына, Исав и Яаков. Разные дети. Про одного сказано сын поля, про другого сын шатра. В шатре сидел. Сын в шатре сидел. Что за этим стоит? Опять-таки, в этой книге, это здесь специальная главка, там объясняется, что значит, что один был сын поля, от явного к тайному. Этой. И что значит, Яаков сидел в шатре. Но, значит, суть вот в чем, что Яаков, как мы уже говорили сегодня, он представлял себя пнемиют, внутреннюю сторону человека, творения, а Исав, наоборот, внешнюю. И обе формы нужны. Служение Акодеш Борху должно идти по двум направлениям. И то, и внутренние, и внешние должны быть исправлены. Доведены в состояние шлемут, совершенства. Вот это то, что предназначалось им двум, так сказать, представителям. Яаков и Исав. Чье служение более трудное? Возникает вопрос. Ну, у каждого свои трудности. Трудно взвешиваться. Одно-одно, трудно сравнить один продукт, там, скажем, продукт какой-то со стулом. Разные вещи. Но с другой стороны, у Исава была колоссальная трудность, что внешне оно соприкасается с Нахаш, со змеем, с Ситрахой, гораздо больше, чем внутреннее. И вот тут возможность упасть велика. Тем более при той силе, которую обладал Исав внутренний. Он таки упал. Не справился. Исхак видел, он не был слепым. Он видел, кто перед ним. Его же Ривки. Но тем не менее он видел, что можно сделать еще тикун здесь. Вот опираясь на Хумаш, который мы сейчас изучали. И браха, она бы помогла. Если бы действительно эту браху, вот посфантазируем на минуту, Хас ушел, он получил Исав, тогда на его стороне был бы Всевышний. То он был бы уже с брахой. Исав. А браху нельзя давать в место, которое не заслуживает брахи, тогда бы Всевышний как-то подыгрывал Исав и спасал бы его в нужных ситуациях от Ситрахры, помогал бы ему. И вот был расчет Ицхак, что выплывет сын, если дам я ему браху. Яаков, он не нуждается в брахе. Он и сам без брахи так привлечет на свою сторону какой-то жбороху. Но Исаву она необходима. Это способ его спасти. Вот мы видим здесь переплетение, как бы с одной стороны личное начало, но оно не оно главное. А главное – это общее тикун творение, Роцон Ашем. Не получилось. Браха пошла к Яаков. Исав хотел сохранить единство. Браха их разделила. Исав и так отходил в сторону, а после брахи он вообще захотел убить Яаков. Разделение. Это мулхан Творца. Теперь вот, значит, после того, как мы проанализировали этот эпизод, вернемся к тому, с чего мы начали, с истории Ишмуэл и Ицхак. На самом деле происходит то же самое. Авраам хочет оставить их вместе, но план Творца, наоборот, разделиться. Из-за чего? Давайте посмотрим снова на эти псуки. Первый говорит о том, что Сара увидела, что, значит, насмехается Ишмаэл. Что стоит за этим смехом? Ну, есть разные объяснения. Три медроша. Один говорит о том, что она увидела идолопоклонство, идозара. А другой говорит, что прелюбодеяние, то есть это раэс. А третий смерть, убийство, шихаздуми. Ну, самые три, так сказать, стандартные большие приглашения, которые Хоим отправляют в сторону решения. Что за этим стоит, я не думаю, что вот в тот момент Ишмаэл действительно кого-то убил, или там рай совершал, или еще что-то. Но мы сейчас не будем идти в объяснение того, что стоит за этими тремя мидрашами. Но общее здесь одно в этом пасу. Вот после того, как она это увидела, а раньше она этого не видела, что это значит, раньше она не видела? Ишмаэл был Ишмаэл, не сейчас вот в этот момент родился. Она видела, какой он, равно как Авраам. Но у человека есть разные уровни, так сказать, падения. Очевидно, в этот момент произошло какое-то новая ступень в падении Ишмаэл, которую вот она увидела, и из-за этого она сказала, прогоняй его. Ведь Ишмаэл уже достиг такого уровня в ее глазах, и он не мог оставаться рядом с Ицхаком. До этого еще мог, но сейчас нет. Прогоняй его. И служанку. Авраам говорит, пасук, который говорит про Авраама, он говорит, что Ваера, стало плохо, неот, очень, из-за сына. Про служанку не говорит пасук. Хотя Сара говорит про служанку, и следующий пасук говорит тоже про служанку. А вот здесь, когда про Авраама, про служанку ни слова. Почему? И почему здесь слово «ра», «зло»? Можно было сказать, ну, по-человечески, прискорбно, горько, переживание, чувство выразить. А здесь нет слова «ра». Не просто «ра», а «мёд». Зло большое. И именно не на служанку, а на сына, из-за сына. Что происходит? Два слова есть «ра» и «тойф», противоположные ему. Это «тойф» – это «тикун», а «ра» – это «килькуль». Нельзя здесь привести эти слова «горько», «сожалеет». Не в этом дело совсем. Не в личном начале человека, а дело в тикун или килькуль. Авраам понимает, что если Ишмаэл при его качествах будет выброшен из семьи, он пойдет на дно. Способ его исправить, сделать тикун, это оставить рядом с собой. Поэтому здесь сказано слово «ра», и сказано слово «миот». Вот о чем речь идет. О большом исправлении нельзя такие вещи делать. Это точка зрения Авраама. Вмешивается Ходиш Борух и говорит, слушай голос Сары. Почему? Объяснение дается. Потомство будет через Ицхак. Это тот же самый аргумент, который, та же самая мотивировка, которую привела и сама Сара. Не будет он наследовать с моим сыном. Наследство – это линия тикун. Это не просто личные отношения. Это поколение, одно поколение, второе – это цельная линия народа. Вот о чем идет речь. Смотря вот такими глазами, видим, что на самом деле псуким говорят про секунду. Вот что здесь происходит. Дальше, если мы посмотрим на еще одно подтверждение к идее, в самом слове сказано «Колашер тоймер элеха сара шма бикойло». Слушай ее голос. Слушай «бекол» – голос ее. Есть в хумаш два употребления. Говорят «бекол» или «лыкол». Либо предлог «бет», либо предлог «ламет». Например, про Адам сказано так. Когда дается ему клоло, проклятие «хи шамата лыкол иштеха». Потому что ты слушал голоса жены своей, но уже с буквой «ламет». А здесь то же самое. Слушай голос ее, но уже с предлогом «бет». В чем разница? Объяснение дает такое, что можно следовать предписанию другого, либо обдумав это, либо беспрекословно, не обдумывая. Там, где требуется обдумывание, там предлог ламат. Адам не просто так послушал, она ему дала, и он съел. А Акодеш Борох запретил есть этого дерева. Значит, он обдумывал этот момент, стоит или нет. У него была целая мотивировка, почему стоит. Там лыкол через ламат. Здесь Акодеш Борох ему говорит, нет, никакого обдумывания с своей стороны быть не может. Бекол. То, что она говорит, вот то и сделай. Почему? Потому что у тебя свое видение происходящего. Тебе хочется сделать тикун. Прекрасно. Но я думаю по-другому. Мой план иной. И он от тебя скрыт. Поэтому ты не можешь идти за своим. Поэтому стоит бекол через бет. Также и вот в истории с Брахой тоже произошло. Исаак Авин имел свой план, свой вид, свое понимание тикун у него было. Но Акодеш Борох имел другое представление, какой тикун должен быть. Его, по видению Творца, тикун стал в разъединении, наоборот. В этом исправлении должно было происходить. Они видели в соединении. Вот мы видим здесь разницу между видением человека, такого большого, равных которым трудно найти в истории еврейского народа, Авраам, Исаак. И тем не менее, при всем их желании хорошего, видении внутреннем происходящего, план Творца оказывается выше. Он недоступен пониманию человека. Он иной. Но здесь возникает некоторая проблема. А именно, если мы говорим о скрытом плане Творца, то почему здесь употребляется слово «Элоким»? Надо использовать слово «Ашем». Что это имя говорит о внутреннем преобразовании, о внутреннем цикле? А «Луким», наоборот, это внешнее. Например, о скрытом управлении миром, очень-очень скрытом, скрытом даже от больших праведников, даже от самых больших праведников. Ну, так правильнее сказать слово «Юткей Вовкей» в этом месте. Это имя употребляется. Вот здесь два ответа можно дать. Первый ответ. Авраам – это Мидас Хесед. Ему предлагается изгнать сына из дома, следуя Медаздин. Изгнание сына из дома – это не Хес, это Медаздин. Требуется вот преодоление своей природы. Это типа испытания, как в Сакейде произошло. В этом смысле уместно сказать слово «Луким». Оно нам показывает на то, какого вида испытания в этот момент было для Авраама Авина. Это один ответ. Он хороший, правильный, принимаемый. Но здесь в нем есть все-таки один момент, который оставляет чувство неудовлетворения. Тем не менее, тикун идет здесь, тикун, скрытое вмешательство Творца должно все-таки быть имя Юткей Вовкей, Шем. Потому что мы говорим про Авраама Авину здесь. Он здесь как главная фигура, а не Ишмаэл. Он прогоняет. Но с другой стороны, если мы посмотрим другой пасук, когда он уже изгнал сына с служанкой, и они оказались в пустыне без воды. Пасук говорит, «Вейшма Луким эскоэл анаар». И услышала Луким, опять слово Луким, имя Луким, голос отрока, «Вейкро малаха Луким эл анар». И возвал ангел Луким, опять-таки, к отроку, Минхашумай, и так далее. Здесь уже в этом пасуке Авраам уже никак не фигурирует, он остался дома. И здесь снова это имя Луким, которое уже привязано к Ишмаэлу непосредственно. Тут Авраам уже нет. Вот это на самом деле суть. Речь идет о том, что то, что снаружи, Ишмаэл он снаружи по отношению к Исааку. Исаак это пнемиют по отношению к Ишмаэлу. Это потом с Авраамом Авину. Это Исраил. Ишмаэл это другой народ. А вот народ, который стоит на обочине, важный народ, но он стоит на обочине. Это не центр. Тогда имя Луким должно быть, а не имя Ашем. Поэтому вот в этом ответ. Хотя речь идет о скрытом управлении, весьма скрытом, тем не менее, поскольку идет в этот момент создание вот этой внешней ветви человечества, народов, тогда должно быть слово Луким. Оно идет вот здесь. Неважно, то вместе Ишмаэл с Авраамом или уже врозь. Речь идет о создании новой ветви, которая внешне по отношению к Исраэлю. Дальше интересный вопрос, который вот эту часть стола наверняка заинтересует. О том, а почему, собственно, это все произошло через жен. Такие важные вещи. И вот тут участники Ривка и Сара. А что Авраам и Исхак? Были эпизоды в Хумаше, их большинство на самом деле. Если Гакодеш Бору хотел что-то исправить, он непосредственно разговаривал с праведниками. Например, Акейда. Сара в стороне. Гакодеш Бору является непосредственно Авраам Авину и говорит, что ему надо делать. Брисмила. То же самое. Исхак. Не можешь уходить из земли Кнаан. Непосредственно с ним Творец разговаривает. Яков Авин, возвращайся в Эрец Кнаан. Значит, Рахель и Лея, они в поле, они не знают про это. Они, так сказать, ничего, никак не участвуют в этом. Ковчег, Тейва, Ноэх. А Кодыш Борху говорит, Ноэх, строй ковчег. То есть этот способ, и когда ему надо что-то сделать, какой-то большой тикун, он обращается непосредственно, кому-то должен делать этот тикун. Вот линия Хумаш. А здесь нет. Он стоит за кадром и действует через человека. Через кого? Через жену. Вот это интересный вопрос. Почему? Почему это вот ему потребовалось в этот момент? В чем идея? Два ответа здесь могут быть. Первый ответ такой. Как мы видели, речь идет о скрытом управлении миром. Так, настолько скрытым, что не подвластен человеческому разуму. Ни Авраам, ни Исхак, они не смогли правильно оценить ситуацию. Несмотря на все величие их разума. Вещь, которая выходит за пределы разума человеческого. В этом месте, когда человек не может постигнуть что-то своим разумом, у него может сработать интуиция. Что такое интуиция? Вот в мире что-то уже как бы висит в воздухе, что-то. Но это еще за кадром. Но если человек так возможно почувствовать, что это случится, будет это. И вот здесь как раз та же самая ситуация. А Кодыш Борух по какой-то причине решил действовать через людей. Но кого он выбрал в качестве человека? Женщину. Почему? Потому что интуиция по ее природе, она более развита, как правило, чем у мужчины. А здесь и требовалось постижение через интуицию. Схватить, вот что же на самом деле должно быть. Что на самом деле уже висит в воздухе, что там спланировано наверху. Вот тут интуиция нужна была, если выходить за рамки разума. И тут была выбрана именно женщина. Ну, дальше моментально возникает вопрос. Моментально. Ну хорошо, женщина бедерах клалт, то есть, как правило, если имеет интуицию, то вот она, у нее есть. Не все женщины имеют интуицию, но те, которые имеют, немало их количество. Свойства их природы. Но ведь если взять праведника из мужчин, он не меньше, если не больше интуиции обладает. Пророки, большинство пророков было из мужчин. А пророки, они видели то, что происходит за кадром. Там уж совсем высоко им было открыто. Поэтому сказать, что вот интуиция Сары или Ривки была выше, чем интуиция Авраам или Исхак, это большая натяжка. Вопрос вернулся. В чем же дело? Почему их интуиция не сработала, а у Сары и у Ривки сработала? Ответ вот какой. Интуиция интуиции, но разум в этот момент говорит, что надо делать тикун. Как бы разум шел против интуиции. У Сары, у Ривки разум в этом месте не работал. Они сделали просто для интуиции. Но что руководило Авраам и Ицхак? Желание сделать тикун. Служение Хакодеш Боруху. И вот в этом столкновении интуиция просто блокировалась. Поэтому это было отдано в руку жен. Это один ответ. Второе объяснение, более, так сказать, скрытое и более тонкое для восприятия, чтобы действительно это ощутить, состоит в следующем. У нас был целый цикл лекций, назывался «Он и она». Там мы с разных сторон изучали вот это соединение мужа и жены. И там говорилось, что это соединение имеет как бы три уровня. Один физический, другой уровень внутреннего мира, куда входят качества. И третий уровень уже уровень души. И вот на каждом из этих уровней может быть соединение. Либо, наоборот, дисбаланс. Ну, если у человека душа как бы в спячке, а функционирует только его животная душа, тогда о вот этом контакте между ним и ею на этом верхнем уровне речи не идет. Почему? Что оно тоже спит. Никакого общего движения, что у одного из них оно атрофировано, не существует, только в потенциале. Но если нет, если люди двигаются, так сказать, их вот души движутся, они спят, что тогда происходит? Даже в случае, когда есть какой-то конфликт на первых двух уровнях, такое возможно. На третьем уровне все-таки соединение. Брак такая вещь, когда соединяет людей, хотят они того или не хотят. Тягостными или в сладость. Соединение. Точка. Так вот, в данном случае, когда вот про ту ситуацию, которую мы рассматриваем, Аврахам, Сара, значит, Ицхак, Ривка, там, конечно, соединение было прочное, и оно было очень духовным. Там было вот это совместное движение душ. И дальше в том же самом цикле лекции «Он и она», который есть на сайте, сказано про то, что вот есть такая броха на семью, специальная броха на семью. Каждый из них может, и муж, и жена, получать броху сам по себе тоже. Равно как если человек не в браке, он тоже может получать броху. Есть специальная броха на семью, вот на это соединение. Броха найдет всегда на духовность. Там ее, так сказать, корень духовности. Там, где есть вот это совместное движение душ, общая линия движения, туда приходит браха, если она приходит в определенных ситуациях. И тогда, как говорилось на этих занятиях, она получает браху через него. То есть путь такой, браха идет на семью, на их общее совместное движение, но приходит в него сначала, и от него уже передается к ней. Вот такая, такая форма передачи. И тогда мы видим, что вот ее браха, она от него зависит. Она зависит от их обоих. Не важно, что здесь происходит на тех двух уровнях, более низких. Браха, она вызывает определенные поступки. Она уже что-то здесь делает. И в том, что она делает, есть его доля тоже. Почему? Что дает коих это делать ей? Откуда она берет силу этого действия? Это интуиция, это понимание. Откуда это пришло? От их совместного движения. Там наверху, вот на том верхнем уровне. Они там движутся вместе. Не важно, что здесь Ицхак занимает одну позицию, Ривка другую. Аврахам одну, а Сара другую. Это здесь, на земле, в этих событиях. Но духовное движение все равно вместе. Оно никуда не уйдет. Но общее. Поэтому заслугу в ее действии он тоже имеет. Равно как и она в его действиях. Вот с этой точки зрения, хотя и она действует, и вроде бы против него, в наших эпизодах, тем не менее, если подняться на уровень уже более скрытый, их совместное духовное движение, они действуют вместе. Его заслуга тоже есть в этом поступке. Хотя на земле здесь он хочет сделать что-то другое. То есть, когда Хакодеш Боруху отдал действие в ее руку, на самом деле он отдал действие этой семье. Он не дал это действие в руки какой-то другой женщине, которая могла бы с таким же успехом вот что-то предложить здесь. Но нет, жене, участнику совместного движения. Они оба делали это. И на земле, и там наверху, в этом скрытом мире, в мире душ. Так. Значит, ну теперь подведем некоторый итог, что же произошло. Мы говорим о тикун. Но тикун не конкретный нешамы, а тикун ветви целой. Мы говорим про Ишмоэл и Исав, мы говорим про целую ветвь от народов, которые произошли от этих двух сил. И мы видим, что в этом, исходя, вот в этой начальной точке Тикуним стояли эти три силы – Исраэл, Исав и Ишмоэл. На земле представители Аврахам и Ицхак – это Исраэл, и, соответственно, Исав и Ишмоэл. По мнению людей, тикун должен был происходить в соединении. Общее служение Хакодеш Боруху. По мнению Творца, нет. Ишмоэл и Эсав, это невеста Тикуним, Тикун для Исраэл. Вот первое расхождение в верхнем плане и у них. И второе, эти народы, которые созданы, Ишмаэл и Исав, они участники Тикуна для Исраэл. Вот есть разница, не то, что они получают Тикун, они нет. Они служат средством для того, чтобы Ам Исраэл получил Тикун. Это вот в этом был план Творца. Вот это управление творением, оно отличается от тех, которые мы изучали до сих пор. Но это не Мишпат, правильно? Потому что Мишпат – это система поощрения и наказания, тут это просто ни при чем. И на этом все основано. Дальше. Это нельзя назвать управление через Мазаль. Почему? Что такое управление через Мазаль? Спускается вот что-то сверху. И это вот какая-то предопределенность, в которую нашама попадает. Она движется по своему закону. Этот закон движения ее, так сказать, развития, он осуществляется в рамках определенных, в рамках этого мозаль. Похоже на звезды, как они создают предопределенность. Но здесь предопределенность не с уровня звезд, а с более высокого, скрытого уровня. Это вот на уровне душ. Здесь мы имеем пример. Это не мозаль уже. Мазаль – это условия, в которых происходит движение. Здесь создание самого движения. Вот это одна ветвь, у нее одно направление, а это другая ветвь, у нее другое направление. Это вот скрытое управление мира, которое не входит в те, которые мы разбирали до сих пор, в те два. И оно, вот это скрытое управление, оно может относиться не только к народам, как мы вот сейчас, знаете, сегодня разбирали, а к конкретному человеку тоже. Скрытое управление, это не будет мозаль, не будет с концепцией царь Виралу или наоборот, царь Бетофилу. Такое вот тоже может быть. Ну и дальше возникает вопрос, а где же четвертая сила? Мы знаем, что в мире действуют не только эти три силы, Исраэл, Исав и Ишмаэл. Есть четвертая сила, Эрфраф, где она? Так вот, была похожая история. Так же, как Авраам и Исхак хотели присоединить Исраэль, вот эти две ветви, Исав и Ишмаэл, также точно произошло и с Эйрефрав. Когда Эйрефрав вышел из Мицраим, Моше Рабейну позволил им выйти вместе с народом. Более того, он сделал им гиюр. Он таки присоединил их. То, что не получилось у Авраама и Исхака, у него вышло. Что из этого получилось? Ну, хорошего мало. И Хакодеш Борох уставил ему как бы это в претензию. Ты хотел, я тебе позволил. Но, в принципе, лучше было это не делать. Много несчастья с вами потом произойдет из этого. Хотя Эгел произошел на этой почве. Со всеми цыкающими подсюда последствиями до сих пор не удается расхлебаться. Чему Моше Рабейну это получилось? Что он сильнее Творца, что ли? Авраам не вышел, Исхак не вышел, а вот у Моше вышло. Он все равно, он очень большой, колоссально большой, но он слабее, чем Хакодеш Борох. То есть вопрос в том, почему Хакодеш Борох здесь не вмешался, а позволил этому быть. Вопрос трудный о том, что было в голове, so to speak, так сказать, у Хакодеш Борох. Но как мы можем это знать, что у него было в голове, в мыслях? Можем, отчасти. Вот базируясь на тех знаниях, которые мы уже получили в этом цикле, можем дать ответ на этот нелегкий вопрос. Вся идея, так сказать, вот этого творения в том, чтобы продемонстрировать единство Творца. Про это мы говорили много раз в предыдущих занятиях. За счет чего? Вот он создал одна из форм, одна из самых главных форм, создать ситруахру, негативную силу, уничтожающую, дать ей ход и показать, что он сильнее. Вот эта концепция, которая нами прорабатывалась на нескольких занятиях уже. И мы говорили на последнем занятии, что, на предпоследнем, что одна из идей – дать ей разнообразие в линии проявления. И чем больше будет это разнообразие, тем более явственнее станет его величие. Будет ли показано на основании 10, скажем, аспектов, или на основании 10 тысяч аспектов. Ясно, что 10 тысяч – это больше демонстрации, чем 10. Вот с этой точки зрения мы понимаем, почему Хакодеш Борох позволил Эйрефрав войти под крылья Шхины, принять гиюр. Когда вот эта ситра ахра, она проникла уже внутрь народа, смешалась с ним, как и положено Эйрефрав, это смешение, Это теперь новая форма для Ситраха атаковать Амисраэл. Ишмаэл, Исав – это извне. Это борьба с наружным врагом. Здесь Ситраха дана была новая возможность атаковать изнутри. И вот в этом месте она тоже будет, тоже проиграет. Вот из-за этого Акодеш Боргу позволил Моше Рабейну сделать это. Позволил дать им выйти из Мицраем и присоединиться к народу. Вот это позволение, оно опирается как бы на само происхождение. Зоэр говорит о том, что происхождение Нешамот и Эрефраф, они саид схадат Товера. С этого древа познания добра и зла. Там, где Товера перемешаны. Вот поскольку их души такие, то и судьба их в этом мире была именно такой. Им позволили смешаться с Исраэлом здесь. Тикун, который происходит, он должен отвечать тому, на каком материале он происходит. Он должен происходить с теми душами, которые соответствуют этому. И часть Эрефрафа, она получит тикун, как нас учат. Часть будет отпихнута, уничтожена. А часть, они так исправятся, получат исправление. С идеей Моше Рабейну правильной идеи, только была еще не вовремя. Он поспешил. Тогда еще не было времени их тикуну, из-за этого воплотились. Но в конечном счете часть из них так действительно сделает этот цикл. Ну хорошо, мы сегодня увидели новый аспект вот этого управления Всевышнего по отношению к народам. Пожалуйста, сейчас какие есть вопросы? В компьютере, может быть, есть?
Вы нам показали, что все время происходил конфликт между братьями, между Каином и Авелем, между Ишмаэлем и Исаком, между Исавом и Исаком. А был конфликт между Моше, между Ефраимом и Менаше.
Не было конфликта. Там идея другая была. Там идея между Менаше и Эфраем не в том, что один был негодным, а другой годным. Там другая идея. Просто Шойреш, как бы, предназначение Эфраима было выше, чем предназначение Менаше. И я упомянул здесь вскользь, правда, что от него произойдет Мишиах бен Йосеф. Вот. Поэтому...
Менаше.
Но от Ефраима.
От Ефраима.
Поэтому он и получил браху. Это был более сильный корень. Вот там идея. Не то, что...
Поэтому там ухи...
Да, да, да. Вот с этой историей. Еще, пожалуйста, вопрос.
Можно, может быть, да, было именно потому, чтобы Авраам, вот у него был только хесед, а чтобы он стал цельный, чтобы ему, у него еще появилась другая вина. Что-то связано каким-то образом. То, что было с Исмаэлем, и то, что потом произошло.
Значит, такая идея есть. Мы ее проработали сегодня в том смысле, что, значит, это было, но объяснение давать только на этом основано, исключая тикун, а просто на личных привязанностях, это уже будет нелепо. Вот о чем шла речь. Еще.
Значит, у народов, которые выходят от ислама, от Ишмаэля и Эсава, они не делают тикун вообще. И они, так сказать, и что, исчезнут, что ли, вообще из поля зрения?
Тикун, действие служения было отдано в руки только одного народа, в конце концов, Амисраэл. Все остальные народы к тикуним никакого отношения не имеют. Это вот здесь, в этой книге было сказано, это говорилось, так что почитайте, там это увидится.
Так что же будет с ними?
Значит, разная судьба народа. Пока они, так сказать, используются как для того, чтобы помочь нам сделать наш тикун. Вот. А дальше судьба народов, у кого будет сход, остаться он останется, кто нет, тот будет уничтожен. Дальше вот, у каждого своя будет судьба. В каком народе человек не находился, он может сделать гиюр. То есть возвращение как бы на таком личном уровне, оно доступно. В плане народов уже оно закрыто. А что дальше с ними будет? Вот с ними будет разбор, суд будет. Надеюсь, в скором времени. Но гиюр это совсем не совсем хорошо. Нет. Не всякий, который делает гиюр, он эрефраф. И тогда в том событии, это прошу, им сделали гиюр. Сейчас тот, который делает гиюр, он не обязательно из эйров рав. Он может из любого народа
другие
быть.
Другие народы, которые живут евреями.
Но любой народ, любой человек, представитель другого народа, китаец или испанец, или еще кто-то, может сделать гиюр. И это не значит, что его душа из эйров рав произошла, совсем не обязательно.
То есть, который среди нас, его вообще, в принципе, нельзя распознать. Они считают все евреи, правильно?
Ну, опять-таки, вот прочтите, здесь есть статья первая в этой книге, «Эйров рав», она так и называется. Вы прочтите, там вот про это сказано. Еще раз прочтите. Если у вас останется вопрос, то вы его зададите, потому что на этот вопрос отвечу.
Хорошо, еще один вопрос. Получается вообще, в принципе, что жены советуют всем своим мужьям, и, в принципе, так сказать, тогда они как действуют, потому что у них там сердца, то есть души связаны, на уровень президента, на уровень то. То есть это, на самом деле, это естественная сторона. Да?
Я что так скажу. Так. Значит, с этим не спешите, потому что хотя бы вот из этого эпизода сказано было «слушай голос Сары». Отсюда так слышится, что в этот раз слушай, а в другие разы совсем не обязательно. Это раз. Во-вторых, если вы хотите им разобраться, есть вот цикл «Он и она». И там, в частности, разбиралась Гемора, Талмуд, который про это говорит. Если вы хотите узнать, вот там есть специально значительная часть одного из занятий о том, посвящена, как служит совет жены. В каких ситуациях служит, каких нет, вот это все там разбиралось. Цикл лекций на сайте mlvush.com называется «Он и она». Еще, пожалуйста. Там, Фёдор, есть ли вопросы?
Вроде тихо.
Ну, хорошо. Если тихо, то до следующего раза будем надеяться. Всего хорошего.
Спасибо.